Нашему Господу Иисусу Христу за то, что Он дарует мне возможность открыть свое сердце тем людям, которые, возможно, стремятся к познанию истины, но не находят на это сил, тем, которые находятся в оковах греха и не находят правильного пути. Те слова, которые Господь положил мне на сердце, будут свидетельствовать о том, что для каждого человека означает выход из безнадежности, ведущий к источнику настоящей свободы и настоящей радости. В жизни каждого человека возникают вопросы, для чего я живу и что меня ожидает после этой кратковременной жизни. Но прежде чем ответить на эти вопросы, я хотел бы вернуться немного назад, когда ложные радости, радости в кавычках мира, занимали мою повседневную жизнь. Когда наступает время рождения ребенка в семье, родители желают, чтобы их ребенок был счастлив. Но слово «счастье» понимается многими родителями неоднозначно. Лишь тот, кто дает жизнь каждому ребенку, дает правильный ответ на вопрос, что есть счастье и что есть истина. Год 1964 был годом моего рождения. И как прошло мое детство, легко сказать в нескольких словах. Как и у всех детей, которых учили, что Бога нет, и что человек произошел от обезьяны. Постоянное недовольство моего отца моим поведением вызывало у меня ненависть к нему, а мама была лишь посредником между мною и отцом. И результат не заставил себя долго ждать. жизнь с родителями становилась все невыносимей. Хотя что-то подсказывало моему сердцу, что я веду себя неправильно, но страх перед своим отцом, который впоследствии вырос в болезнь, заглушал все добрые чувства к нему. Меня влекла улица, и я легко поддавался водовороту уличной жизни, и так понимаемая «свобода» в кавычках была всем, к чему я стремился. Я уподобился флюгеру, который, обдуваемый ветром, вращается из стороны в сторону. Но важно заметить, что окружавшие меня товарищи, познавшие в своей недолгой жизни вкус наркотиков и дурман алкоголя, передавали свое познание и мне. А мне не хотелось быть белой вороной, и я с удовольствием принимал все. Если алкоголь меня мало прельщал, то гашиш овладел мною полностью. Вопрос о том, где взять наркотик, заставлял размышлять над тем, чтобы иметь свое и не зависеть от кого-то. И к моей радости эта проблема была решена, у меня появилось свое и много. Но опять отец вмешался в мою жизнь, и 1980 год стал для меня роковым. Гашиш весом в 2,5 килограмма, найденный моим отцом на балконе, был отнесен в милицию. Обыск в квартире. Наркотические таблетки, забитые гашишем папиросы, предстали предо мной в кабинете следователя. В результате санкция прокурора – взять под стражу. Ну вот, кажется, финиш, но нет. И там в камере предварительного заключения доступ к наркотикам был нетрудным. Немного нужно было иметь, чтобы приобрести ту или иную порцию гашиша. Хорошие вещи и деньги давали возможность получать наркотик из рук уже представителей власти. Гашиш стал смыслом моей жизни. Но камера, как хотелось глубоко вдохнуть свежий воздух. И мысли о родителях, особенно в тот момент, начали проявлять себя. Но опять-таки ненависть одерживала победу. Пребывание в камере становилось невыносимым. И вдруг мне пришла мысль поискать выход из этого положения. Обман на признаки аппендицита сработал в цель. Больница, операция и разрешение под расписку выпустить меня на свободу до суда. Я никак не хотел согласиться с тем, что я во всем виноват. Состоялся суд, и, к сожалению, я был лишен свободы, но ненадолго, всего на 1 год, с принудительным лечением от наркомании ВТК общего режима. Условия содержания в колонии были ужасными. Ежедневные избиения, издевательства разбивали человека как личность. Последние дни проходили очень долго, но долгожданный день настал, и ворота со скрипом закрылись за моей спиной. Остались воспоминания, которые заставляли еще долгое время вздрагивать по ночам во сне. Что же ожидало меня на свободе? Недовольный вид отца, наигранные хорошие отношения и, как всегда, слезы матери. Год 1982 прошел в ожидании чего-то, в скандалах, ссорах и в размышлениях о своей дальнейшей жизни на нарах в следственном изоляторе города Ош, Киргизской ССР. Срок 4 года в колонии строгого режима ничуть не огорчил меня. Но лечение в наркологическом диспансере подорвало мое здоровье. После 6-месячного пребывания в колонии у меня произошла ссора с таким же заключенным, как и я. И мне показалось, что применение ножа объяснит ему мою правоту. Ужасный крик моего противника в помещении жилой зоны после 24 часов ночи, когда нож, находившийся в моих руках, вошел в его измученное тело. Кровь, конвой, вызванный дежурным по колонии, и дополнительные 5 лет тюрьмы вывели меня из оцепенения. Я посвятил себя лагерной жизни, и мой срок проходил быстро. Но 1989 год был роковым годом в моей так называемой жизни. Смысл жизни, над которым я никогда не задумывался, был полностью потерян. Полная апатия ко всему, депрессия, давившая мое сердце, подтачивали мои физические силы. Почему? Почему это все со мной? Где выход? Откуда появилась эта ненависть не только к отцу, но теперь уже ко всем окружающим меня людям? Откуда она взяла себе начало? как дальше жить. Ночи были для меня спасением. А как только мои глаза открывались, все начиналось сначала. Но всему есть предел. Все больше меня будоражили мысли покончить жизнь самоубийством. Но что-то непонятное останавливало меня. Окружавшие люди не интересовали меня. Улыбки на лицах людей, лишенных свободы, как и я, раздражали меня. Хотелось крикнуть: «Чему вы радуетесь? Ведь вы никому не нужны. Родители отказались от вас. На свободе вас никто не ждет. Ваша жизнь здесь, за колючей проволокой, куда вы рано или поздно попадете вновь». Снова хотелось заглушить свое сознание употреблением наркотиков, но ничего не помогало. Мой товарищ, с которым у меня были более-менее налаженные отношения, переживавший 2 гепатита от употребления опиума, имел общение с одной женщиной, которая называла себя верующей, верующей в того, кого я еще не знал. Он вел с ней переписку. В ответ на его письма она высылала различные брошюры о неведомом мне Боге. Молитвы, записанные на клочках бумаги, которые случайно, как я понимал, попадались мне на глаза, запали мне в очерствелое сердце. Мне словно кто-то подсказывал: «Запиши их и выучи». Я не знал, откуда это и чей голос обращается ко мне. Я не придавал этому значения. Но когда мне попало в руки Евангелие от Иоанна, и я прочитал первые строки, во мне что-то перевернулось, и хотелось плакать. Я решил попробовать последний вариант — помолиться. И когда мне оставался один шаг до того места, которое Библия называет адом, Бог, как я понял уже впоследствии, остановил меня. Придя вечером в комнату, где я спал, а там спали еще 12 человек, я лег в постель, закрылся одеялом и повторял выученную молитву «Отче наш». Я засыпал с молитвой на устах. Тревожное сновидение побуждало меня помолиться даже во сне. Очнулся я весь мокрый от пота и почувствовал такую легкость и слабость в груди, что не поверил, что это облегчение произошло со мною. Вскоре в нашу колонию стали приезжать верующие. Я начал посещать их служение. У меня было одно желание — выйти на свободу и служить тому, кто спас меня и даровал мне познание истины, вернул мне смысл жизни и объяснил, кто есть человек на этой земле. И вот уже 4 года я с Иисусом Христом. В 1991 году, 17 января, я освободился из колонии строгого режима. А 10 августа того же года я вступил в завет с Господом, принял водное крещение. Господь послал мне спутницу жизни. И сейчас мы всей семьей служим Господу, свидетельствуем всем о Христе, о том, кто имеет силы вывести измученных на свободу. Бог делает чудеса. Он не хочет смерти грешника. Он возвращает человека в то состояние, в каком должен находиться человек. Слава Ему вовеки. Аминь. Владимир Якубович.
Я чувствую руки прикосновенье, руки твоей могучей святой, к руке моей израненной поленье.
На опушке леса. Вокруг нас царила тишина теплого летнего дня. Как чудесно! Зеленая трава, голубое небо, по которому плывут белые облака, мерное гудение жуков. Мы выбрались из серого промышленного города и теперь наслаждались природой. Но город не так-то легко расстается с нами. Он следует за нами в наших нервных клетках, в наших мыслях и сердцах. Мой спутник, горнорабочий, рассказывает мне о своей жизни. У него тяжелая и опасная профессия. Ему приходится работать в жарких штольнях, где порою происходят несчастные случаи. «Послушай», — прерываю я его, — «как ты вообще-то оказался здесь? Ты ведь не всегда был горняком». После этого вопроса последовало долгое молчание. «Ты меня слышишь?» «Да». «Что ты сказал?» «Я спросил, как ты стал горняком?» Он сел, обхватив руками колени, и почти испуганно посмотрел на меня. «Да», — сказал он, — «это очень тяжелая история. Но раз ты спрашиваешь, я тебе расскажу». «Ты прав. Я не всегда был горнорабочим. Раньше я развозил пиво. Это была совершенно другая жизнь. Я запрягал двух лошадей и весь день восседал на козлах. Однако моя профессия стала моим несчастьем. Я направлялся от одного трактира к другому. Везде делал остановки и пил пиво. Там стакан и там стакан. Постепенно, сам того не замечая, я превратился в настоящего пьяницу. Эти пивные стали моим вторым домом. Конечно, дома меня ожидала жена и наш ребенок, наша дочурка. Но мне они в то время были в тягость. Я не мог видеть их печальных взоров, когда, напившись, возвращался домой. Однажды вечером я снова сидел в трактире. Вдруг я заметил, что дверь немного приоткрылась, и в трактир вошла моя дочурка, моя малышка в этой шумной пивной. Она нисколько не испугалась, медленно начала пробираться сквозь толпу шумящих, курящих, пьющих и играющих в карты мужчин, оглядываясь вокруг. Наконец она заметила меня. Немного поколебавшись, она подошла ко мне, дернула меня за рукав и прошептала: «Папа, идем домой. Мама ждет тебя. Дома у нас так хорошо. Идем же». Это было настолько неожиданно и мило, ребенок в этом распутном трактире, что я встала, чтобы идти с ней. В этот момент я почувствовал, что все взоры устремились на меня. В помещении стало совсем тихо. Я видел насмешливые лица, слышал язвительные замечания. Меня охватило чувство, которого я и сам не могу объяснить. Тут был и гнев, и страх, что мои товарищи подумают, будто я нахожусь под каблуком у жены. Может быть, к этим чувствам примешивалась и злость на самого себя, на свое жалкое состояние. Короче говоря, я в бешенстве закричал на своего ребенка, схватил ее за руку, так что она начала плакать. Протащил ее через весь трактир к двери и силой вышвырнул вон. После этого я напился до бессознательного состояния. На следующий день я снова напился. Так прошло несколько недель, в которые я не протрезвлялся. Однажды я пришел домой к обеду и шумом распахнул дверь. Моя жена, испуганно глядя на меня, умоляюще подняла руки. «Что случилось?» — закричал я. Она молча показала рукой на лавку, стоящую в комнате. «Ребенок болен, при смерти. Я прошу тебя». Действительно, на лавке, обложенная подушками, лежала моя дочурка. Лицо ее горело. Видно было, что у нее высокая температура. «Что, очень плохо?» — испуганно спросил я. Жена молча кивнула головой. «Я не могу передать тебе, что в это время творилось в моей душе, мое дитя. Тебе еще не приходилось терять ребенка, нет? Тогда ты не можешь понять, что это такое. Я поспешил к лавке. Моя дочурка...» Я хотел погладить ее лобик, но она с ужасом смотрела на меня. Ее ручка уперлась в мою руку. «Уйди, папа», — проговорила она. Смертельно испугавшись, я прошептал: «Доченька». Но она продолжала отталкивать меня. «Уйди же, папа». И не успокоилась до тех пор, пока я не отошел к двери. Там у двери я простоял 2 часа. Что я говорю? Целую вечность я стоял там. Я видел, как моя жена давала пить умирающему ребенку. Видел, как она поправляла подушки и гладила девочку. Я слышал, как она молилась вместе с ней. Но как я только пытался сделать шаг по направлению к ней, девочка начинала волноваться и кричать: «Уйди, папа, уйди!» И я остановился. Я стоял у двери до тех пор, пока ребенок не умер. В эти 2 часа вся моя жизнь прошла передо мной. Эти 2 часа я пожинал то, что сеял. В эти 2 часа земля разверзлась под моими ногами. За эти 2 часа я узнал, что такое ад. Эти 2 часа Бог говорил со мной. Рассказчик умолк. Снова тишина теплого летнего дня охватила нас. Высоко в голубом небе плыли белые облака. «И что было дальше?» — прервал я, наконец, молчание. Дальше. Я сменил профессию и стал горнорабочим. Снова я начал вместе с женой ходить в церковь. Ведь без Слова Божьего невозможно начать новую жизнь. Я кивнул. Мы хорошо понимали друг друга, так как не один час провели вместе, склонившись над Библией. Затем мы поднялись и отправились бродить по лесу, полной грудью вдыхая ароматы теплого летнего дня. Иди же домой, на башне уж пробило час. Нет топлива дома, комбин наш погас. Нет хлеба, нет крошки одной. Нет света у нас, мама в потьмах тебя ожидает в слезах. Ванюша твой стонет от боли в груди. О, папа, скорее приди. Иди домой, иди. О, папа, прошу я, иди. Папа, мой папа, иди же домой. На башне уж пробило два. Усилился голод, слабеет больной. Он шепчет, где папочка мой? И мама, припав к постели с мольбой, послала меня за тобой. О, папа, осталось немного минут, и ангелы Ваню возьмут. Папа, мой папа, иди же домой. На башню уж пробило три. Ванюша скончался, иди посмотри, как мама страдает душой. Смертельной тоски и горя полна, не может уж плакать она. Ванюша шептал все. «Где папочка мой?» Хотел он проститься с тобой. «Иди домой, иди, о папа, прошу я, иди». Время, так начал свой рассказ старый генерал Хартнес, когда в моем сердце не было ни любви, ни послушания Богу. Но по великой милости Божьей растопился лед моего сердца, и оно пробудилось к истинной жизни. А произошло это благодаря ребенку, точнее, его преданности и верности Христу. Много лет тому назад я служил в Индии. Это было неспокойное время, время мятежей и убийств. Так случилось, что в моем отряде оказался маленький гарнист. Он родился в нашем отряде. Отец его, исключительно смелый человек, погиб в одной из стычек с индийцами, когда мальчику было 11 лет. Мать не перенесла гибели мужа и спустя полгода тоже умерла. Ребенок был слаб здоровьем, и я не раз говорил себе, что он не сможет вынести всех тягот и лишений нашей военной жизни. Когда была еще жива его мать, она в меру своих возможностей и сил воспитывала мальчика в строгих правилах христианской морали. Неудивительно, что он, став подростком, больше любил молитвенное общение с Богом, чем участие в грубых развлечениях молодых солдат. Это обстоятельство постоянно служило поводом для насмешек и обидных замечаний со стороны последних. Особенно после смерти матери жизнь мальчика стала вовсе невыносимой. Он подвергался постоянным издевательствам и для большинства стал мишенью для обидных насмешек. Так прошло 2 года. Вилли Холту исполнилось 14 лет. однажды наш отряд получил приказ выступить в другое место для проведения учений по стрельбе. Я решил не брать мальчика с собой, считая его слишком слабым. Тем более, что место, где мы должны были находиться, было болотистое, нездоровое. Но мой ординатор настаивал, чтобы мальчик был с нами. «Может случиться непредвиденное», — убеждал он меня. Хотя солдаты грубо относятся к парнишке и отравляют ему жизнь, однако его мужество и терпение в конце концов могут повлиять на них, и они станут верующими, потому что мальчик поистине святой, сэр. «Я не верю в святых, а еще меньше в их влияние», — возразил я. «Ну так и быть, пусть едет». В отряде было довольно много новобранцев, и не прошло и 10 дней нашего пребывания на новом месте, как мне доложили о нескольких случаях неподчинения приказу. Время было тревожное, и я решил при следующем нарушении примерно наказать виновного, назидание другим. И вот однажды утром мне доложили, что ночью были уничтожены цели на стрельбище. А это означало срыв очередных учений. Это был очень серьезный проступок. В ходе расследования выяснилось, что сделавший это живет в одной палатке с Вилли Холтом. Все старания выявить виновного остались безуспешны. Тогда под арест были взяты все, и я объяснил им. «Улики доказывают, что виновник ночного негодного поступка — один из вас, стоящих здесь перед нами. Если виновный выйдет и примет наказание, как мужчина, остальные будут свободны. Если же виновный не сознается, будут наказаны все. Каждый получит 10 ударов плетью». Наступила мертвая тишина. Минута, другая, третья. Вдруг среди солдат произошло какое-то движение — и худенькая фигурка решительно выступила вперед. Это был Вилли Холт. Он подошел и остановился передо мной. Бледное лицо его выражало твердую решимость, кроткие глаза смотрели на меня открыто. «Полковник», — произнес он тихо, — «вы дали слово, что если кто из палатки 4 выйдет и примет наказание, то остальные будут свободными. Сэр, я готов принять наказание». На какой-то миг я потерял дар речи, крайне удивленный. Затем в приступе негодования и возмущения я обратился к солдатам. «Неужели среди вас нет настоящего мужчины? Неужели вы все трусы и допустите наказание этого мальчика за ваш проступок? Вы хорошо знаете, что он невиновен». В ответ лишь угрюмое молчание, ни слова. Я повернулся к мальчику, глаза его умоляюще смотрели на меня. Чистые, кроткие, умоляющие глаза. Ни разу за всю свою жизнь не оказывался в таком трудном положении. Я знал, что должен сдержать слово. Мальчик тоже знал это и повторил. «Я готов, сэр». С болью в сердце я кивнул головой. Мальчика повели к месту экзекуции. Оголенный до пояса, он мужественно переносил удары. 1, 2, 3. После 4-го удара с его побледневших губ сорвался слабый стон. И прежде чем рога в очередной раз опустилась на его спину, со стороны арестованных раздался хриплый крик. И одним прыжком Джим Сайкс, самый отпетый из всех наших солдат, оказался рядом с Вилли, схватил рогу и прерывающимся от слез голосом закричал: «Прекратите, полковник, прекратите! Привяжите меня вместо него!» «Он не виноват. Я виноват». И он обхватил тело мальчика, как бы желая защитить его. В полуобморочном состоянии Вилли приподнял голову, приоткрыл глаза и слабо улыбнулся. Какая улыбка! «Нет, Джим, ты теперь в безопасности», — слово полковника твердо. Голова его опустилась, он потерял сознание. На следующий день, направляясь в лазарет, где лежал мальчик, я столкнулся с доктором. «Ну как себя чувствует Вилли?» — спросил я. «Умирает, полковник», — тихо ответил доктор. «Что?» — в ужасе воскликнул я. «Да, вчерашнее потрясение оказалось выше его слабых сил. Я давно предчувствовал, что это кончится плохо», — и добавил как-то странно. «Да, он больше подходит для неба, чем для земли». И его добрые глаза подозрительно увлажнились. Я вошел в палатку. Сначала после яркого дневного света я ничего не мог разглядеть, только услышал приглушенный шепот из дальнего угла. Постепенно глаза привыкли к полумраку, и мне представилась картина, которая, мне кажется, никогда не изгладится из моей памяти. Умирающий мальчик лежал на постели, а перед ним на коленях стоял Джим Сайкс. Перемена в лице мальчика испугала меня. Она была смертельно бледным. Но его прекрасные глаза сияли удивительным светом. Он что-то говорил Джиму. Меня они не заметили. Стоявший на коленях вдруг поднял голову. Я увидел крупные капли пота на его лице и услышал, как он прерывисто и горячо повторял: «Зачем ты сделал это, парень? Зачем ты так сделал?» «Я хотел принять наказание вместо тебя, Джим», — ответил Вилли. «Я думал, что если я сделаю так, это поможет тебе понять, почему Христос умер за тебя». «Христос за меня?» — медленно повторил солдат. «Да, Он умер за тебя, потому что Он тебя любит. И я люблю тебя, Джим. Но Христос любит намного сильнее. Я пострадал за твой грех, а Христос принял наказание за все грехи, какие ты сделал за всю твою жизнь». «Наказание за грех — смерть, Джим, и Христос умер вместо тебя».
«Христос не знается с такими, как я, парень. Я очень плохой человек. Тебе следовало бы знать это».
«Да, Он умер как раз для того, чтобы спасти плохих людей. Он сказал: „Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию“».
«Дорогой Джим», — продолжал он серьезно и терпеливо, — «неужели Иисус умер напрасно? Послушай, Он пролил свою драгоценную кровь из-за тебя. Он стучит в дверь твоего сердца. Неужели ты не хочешь впустить его?»
«О, ты должен впустить его, и тогда мы снова встретимся». Голос его прервался, и он с любовью опустил руку на склоненную голову Джима. Каждого ищущего Бога человека – получение спасения. «Что мне делать, чтобы спастись?» – вопрошает темничный страж в городе Филиппы. Деяния апостолов,
16, с 22 по 34 стихи. «Что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» спрашивает у Господа Иисуса Христа богатый юноша. Матфея 19, 16. В спасении от вечной погибели заинтересован всякий проснувшийся от духовного сна грешник. Но спасение ради спасения не соответствует воле Божьей, учению Христа, установкам Священного Писания. Спасение не является самоцелью, а имеет назначение служить Богу. Колоссянам 3:24. Принесение Ему плода. Иоанна 15:16. Исполнение воли Всевышнего. Матфея 7, с 20 по 23 стихи. Самым великим служением Богу и людям во всей истории человечества является служение Господа Иисуса Христа. Он есть образец служения Отцу Своему для всех небожителей и землян. В исполнении воли Создателя Ему ревностно подражали Его апостолы. Весть о спасении рода человеческого жертвой Агнца Божия донесена до наших дней посредством их служения и служения верующих во Христа по слову их. Служение Вседержителю – дело непростое. Оно требует полной отдачи Богу в жертву живую, святую, преданности истине до глубины души, верности до смерти, стойкости, мужества, твердости и даже героизма. Зачатки этих качеств присущи божескому естеству, полученному нами при рождении свыше. Развиваются же, зреют и совершенствуются они в испытаниях, искушениях и непрерывной борьбе со грехом, злом, дьяволом. Дорогой друг, готов ли ты принять спасение, которое Христос предлагает тебе совершенно бесплатно? Дорогой брат, дорогая сестра, отдали ли вы себя Господу на жертвенное служение Ему во спасение погибающих пленников греха? Обновите свой завет с Господом и начните служить Ему. Вас ждет дело, вас ждет нива, души, нуждающиеся в спасении. Да поможет всем нам Господь активно и успешно совершать труд евангелизации мира, ища в смирении и сокрушении сердец святости и силы свыше, совершенства и готовности для встречи с грядущим во славе Господом Иисусом Христом. Да благословит Он нас быть Ему угодными, освященными сосудами славы Его, достойными вестниками спасения. Да даст Он нам силу быть действительной солью земли, чтобы с горящими светильниками в руках встретить Господа и благословенно торжественно провозгласить: «Ей, гряди, Господи Иисусе!» Откровение 22:20.